805, 13 745, 15 130 и 15 215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов, и начнем, как всегда, с выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 12 часов, у микрофона Анна Колчина. Сразу после выпуска новостей программа «Свобода в полдень».
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главных событиях к этому часу. Авиация Пакистана нанесла удар по базе местных боевиков неподалеку от границы с Афганистаном. В Москве сегодня проходит заседание суда по делу бывших руководителей дочерних компаний ЮКОСа. Состояние Ивана Елина, активиста антифашистского движения в Петербурге, остается тяжелым. Возобновляются слушания по делу об убийстве российскими офицерами мирных жителей Чечни. Казнь двух ближайших соратников Саддама Хусейна вызвала в мире резкую критику. На Эквадоре вступил в должность новый президент-лидер левых Рафаэль Корреа. В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения кинопремии «Золотой глобус». В Басманном суде Москвы сегодня проходит при закрытых дверях слушание по делу трех бывших руководителей дочерних компаний ЮКОСа. Антонио Вальдесу Гарсия, Владимиру Малаховскому и Владимиру Переверзину предъявлено обвинение в хищении 13 миллиардов долларов и легализации доходов, полученных незаконным путем. Подсудимые категорически отрицают свою вину. В Мосгорсуде сегодня намечено предварительное слушание по делу о получении крупной взятки сотрудниками Федеральной налоговой службы и Центробанка России. На скамье подсудимых заместитель начальника управления кредитных организаций налоговой службы Олег Алексеев и сотрудник юридического управления Московского управления Центробанка Алексей Мишин. Они были задержаны в октябре 2005 года при получении взятки в миллион долларов. По данным следствия, чиновники вымогали более 5 миллионов долларов у руководителя одного из московских банков за освобождение от налоговых претензий. Во Владивостоке прошел траурный митинг в памяти 9 сотрудниц Сбербанка, погибших год назад при пожаре в офисном здании в центре города. В акции участвовали около 100 человек, в основном близкие погибших. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», в руках митингующие держали плакаты с надписью «Мы не хотим, чтобы жертвы трагедии были забыты».
Год прошел, как погибли наши дети. Вопросов у нас очень много, ответов мы получили очень мало. И мы думаем, что все могут списать на несчастный случай.
Сказала мать одной из погибших женщин. По факту пожара было возбуждено несколько уголовных дел. Обвинения в халатности выдвинуты против 5 человек, в их числе руководители Сбербанка, сотрудники пожарной охраны, а также владелец здания. Судебный процесс продолжается до сих пор. В Северокавказском окружном военном суде сегодня, как ожидается, возобновится процесс по делу офицеров внутренних войск МВД России, которые обвиняются в убийстве мирных жителей в Чечне. По данным следствия, в январе 2003 года в Грозном офицеры Евгений Худяков и Сергей Ракчиев остановили грузовик, в котором ехали трое жителей селения Лаха-Варанды. Убили их выстрелами в затылок, потом сожгли тела и грузовик. Уже дважды суд на основании вердикта присяжных оправдывал Худякова и Ракчиева, а военная коллегия Верховного суда отменяла эти решения и направляла дело на новое рассмотрение.
Радио «Свобода», новости.
На западном побережье Латвии в результате бури сел на мель груженный нефтепродуктами кипрский сухогруз. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
По предварительным пока еще подсчетам, разыгравшаяся вчера на Балтике буря нанесла ущерб 1,5 миллиона долларов. Более 20 тысяч домов по-прежнему остаются без света. Вышли из строя около 200 станций аналоговой и 25 цифровой стационарной связи. В 9 километрах от берега сел на мель, направлявшийся в Индию, груженный нефтепродуктами, кипрский сухогруз Golden Sky. Ночью пятно мазута уже достигло Вентспилсского побережья, а проведение спасательных работ невозможно ввиду сильного шторма. По словам премьера Айгара Калвитиса, ситуация крайне серьезная, так как из-за сильного ветра судно может перевернуться или вовсе разломиться пополам. К тому же, по непонятным причинам, капитан сухогруза не дал согласия на помощь латвийских специалистов, и сегодня в Ригу прибывают владельцы Golden Sky с тем, чтобы на месте оценить ситуацию. Сегодня же Вентспилс отправляется подразделение военно-морских сил по ликвидации нефтяных аварий. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
«Радио Свобода», новости.
Член Еврокомиссии заявил в Варшаве, что ЕС безусловно поддержит Польшу в вопросе отмены российского эмбарго на польское мясо, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзаковицкий.
Маркос Куприяну после встречи в Варшаве с вице-премьером и министром сельского хозяйства Польши Анджеем Лепером заявил, что вопрос отмены российского эмбарго на ввоз польских мясных продуктов является для Европейского Союза одним из приоритетных. По его словам, во время запланированных на 17 января в Берлине переговоров между Россией, Польшей и ЕС, Брюссель подтвердит, что Польша выполнила все требования России. Если мы докажем это, а Россия все же откажется отменить эмбарго, то ЕС может прийти к выводу, что причины введения эмбарго были не такими, как сообщается официально, заявил Куприяну. Вице-премьер Лепер, однако, высказал сомнения по поводу того, что конфликт удастся решить в Берлине. Нельзя обманывать себя тем, что спор между Польшей и Россией, ЕС и Россией удастся урегулировать в Берлине. Сказал Анджей Лепер. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
Авиация Пакистана нанесла удар по базе местных боевиков неподалеку от границы с Афганистаном. По данным пакистанских спецслужб, на базе укрывались до 30 членов группировки «Аль-Каида». Сообщается о нескольких убитых, но точными данными представитель армии не располагает. США и Афганистан неоднократно заявляли, что талибы и боевики «Аль-Каида», бежавшие после разгрома из Афганистана, продолжают укрываться в труднодоступных горных районах Пакистана, откуда совершают вылазки на афганскую территорию. Руководство Пакистана заверяет Вашингтон и Кабул, что предпринимает все меры, чтобы покончить с экстремистами. В Ираке в понедельник по меньшей мере 25 человек стали жертвами перестрелок и терактов. По данным полиции, большая часть нападений совершена в окрестностях Багдада. В самой иракской столице обнаружены тела 30 убитых со следами пыток. К югу от Багдада иракские военнослужащие задержали 45 человек и изъяли оружие и взрывчатку. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас познакомила Анна Колчина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Закон о квотах для иностранцев в действии. От Москвы до Владивостока пустые прилавки на рынках. Власти опасаются роста цен. Новый поворот в деле ЮКОСа. Пропал один из подсудимых, гражданин Испании Антонио Вальдес Гарсия. В Лос-Анджелесе названы лауреаты кинопремии «Золотой глобус». Закон о введении квот для иностранцев, желающих торговать на рынках, действует только вторые сутки, но результаты уже есть. Новое правило, вступившее в силу 15 января, привели к тому, что на многих рынках образовалось большое количество пустующих прилавков. Торговцы, жители бывших советских республик, в спешном порядке оформляют новые документы. Граждане России занимать освободившиеся рабочие места не торопятся. Рынки терпят огромные убытки, покупатели жалуются на скудный ассортимент. И сейчас в прямом эфире корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Он обошел несколько московских рынков и расскажет о том, что происходит в действительности. Мумин, вам слово.
Здравствуйте. Я только что посетил ленинградский рынок. Это огромный крытый павильон, где торгуют продуктами питания. И рядом торговые ряды, где продают овощи, фрукты, одежду и домашнюю утварь. Торговля на свежем воздухе почти никакая, то есть ее нет. Около 80% продавцов сегодня не вышли на работу. Кто-то уехал к себе на родину, кто-то стоит в очереди за разрешением на работу. Вот тут как раз и можно говорить о бюрократии, потому что разрешение выдают в одном окне, а там огромные очереди, и те, кто сегодня сторожит товар своих соседей или своих коллег, друзей, они вот именно возмущаются. То, что человек ушел, и, возможно, этот процесс у него займет неделю, две, может быть, даже больше. Я также переговорил с одним из директоров рынка. Он в целом доволен, что государство пытается навести порядок на рынках, но с другой стороны озабочен тем, что не удастся заполнить все торговые места из числа местных жителей, то есть москвичей, которые неохотно идут на работу. Вставать надо рано утром, в 4 утра, привозить товар, раскладывать его на прилавках. И это тяжелая работа, и за эту работу приезжие получают в месяц от 10 до 15 тысяч рублей. Как мне сказал директор рынка, чтобы нанять москвича, надо ему платить не меньше 20-25 тысяч рублей. Соответственно, товар подорожает, и это отразится на кошельках москвичей, тех, кто покупает продукты. Но в целом, вот что если говорить о крытом рынке, то там торговые ряды продают женщины мясо. Это товар, который произведен в Подмосковье и в других регионах России, то там в целом ситуация нормальная. Но что касается вот овощей и фруктов, где традиционно стоят за прилавками выходцы с юга, там количество продавцов резко сократилось почти наполовину. Вот такая ситуация на ленинградском рынке. Арслан.
Спасибо, рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. И еще о последствиях закона о квотах для иностранцев. На рынках Южно-Сахалинска небывалая распродажа. Торговцы из Китая стараются как можно быстрее сбыть товар и покинуть территорию России. А на рынках Владивостока прилавки уже пусты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Соколов.
Розничные рынки Владивостока сегодня оказались непривычно пусты. Практически все торговые палатки закрыты. О том, что в районе Второй речки, Спортивной и других местах шла оживленная торговля, напоминают лишь разбросанные коробки и бродящие в растерянности покупатели. Многие из них слышали о том, что на рынках должно уменьшиться количество иностранцев, но так, чтобы они исчезли вовсе, никто не ожидал.
Прошли по магазину, все очень дорого.
Нужно тогда, чтобы были руки с российским товаром.
А где мы будем одеваться?
Коммерсантам из Азии во Владивосток Востоке давно привыкли. Между тем, как рассказал заместитель начальника отдела по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке УВД города Игорь Скупко, многие из них нелегально живут в краевом центре уже 20 лет.
На сегодня на рынках основная масса торговцев все-таки являются граждане Вьетнама. Китайцы составляют, может быть, 40% от всей массы торговцев, которые там есть. Причем граждане Вьетнама, судя по тому, как они получают разрешение на работу на торговцев у них меньше, чем у китайцев, а торгуют их больше. То есть, соответственно, процентов 60-70 вьетнамцев, они вообще незаконно находятся все. То есть это та волна людей, которая заехала, некоторые еще с 87-го года здесь сидят. И у них нет уже ни документов, ни паспортов. Дети в школу, они здесь рожают, лечатся в больницах. Куда? Играют в казино, вообще замечательно. На машинах ездят на дорогих. И мы с ними сделать сейчас ничего не можем.
Следить за соблюдением закона будет миграционная служба. Сегодня был проведен первый рейд, и что несколько удивило сотрудников службы, полное отсутствие иностранцев на рынках. Рассказывает старший инспектор по особым поручениям отдела миграционного контроля Управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю Андрей Важенин.
Рынки сегодня работают только российские граждане, иностранцев там нету на них, все закрыто. Администрация их, скажем так, попросила закрыться, перестраховались, чтобы не было превышенных творог. Все закрыли, рынки будут постоянно проверяться. Ну, как сами говорят директора рынков, конечно, это скажется, потому что возрастет арендная плата для русских наших продавцов. Ну, соответственно, и они будут вынуждены поднять цены на товар.
Кто и как будет работать на приморских рынках, пока непонятно. Известно лишь одно. Завершится своеобразная рыночная реформа должна к концу текущего года, рассказывает помощник главы Владивостока Сергей Карусаленко.
0% в розничной торговле алкогольными напитками. По фармацевтическим товарам 0%. Розничная торговля в размер 40% идут до 0 до 1 апреля.
Российские частные предприниматели настроены оптимистично. По их мнению, отсутствие китайцев и вьетнамцев на рынках позволит им работать в более спокойных условиях, что скажется и на качестве обслуживания. А вот простые жители Владивостока уже задумываются, где же теперь покупать доступную одежду и домашнюю утварь. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
Россияне не должны ощутить неприятных последствий от введения 40-процентной квоты для иностранных граждан на продуктовых рынках, заявляет главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В интервью агентству «Интерфакс» он предупредил, что определенные трудности, а именно дефицит некоторых товаров и вытекающие из этого повышение цен, могут быть не намеренно спровоцированы заинтересованными в этом лицами. «Мы должны быть к этому готовы», — подчеркнул Онищенко. Эффективны ли меры российского правительства по ограничению трудовой миграции? Вот что по этому поводу думают жители Петербурга.
Я думаю, это неэффективно. Но они же приедут, им же надо что-то опять помогать устраиваться. Я думаю, это неэффективно.
Я ничего не понимаю в трудовой миграции, абсолютно. Меня этот вопрос не интересует.
Нет, неэффективно. Плохо ограничивается, надо сильнее ограничивать.
Ну, например, не ввозить всех, кого попало, а ввозить только реально тех специалистов, которых здесь не хватает. Например, если здесь не хватает медиков, значит, можно ввозить медиков, неважно откуда. А если здесь, допустим, появляется очень много людей на рынках, например, да, которые торгуют картошкой, отобранной у русских фермеров, то это здесь не нужно. Это лишние люди здесь. Они просто паразитируют на русской экономике. Паразитизм делается, ограничение не делается.
Я думаю, что неэффективно совершенно. И вообще не стоит их пускать сюда. Но они и так все позанимали, все магазины, наших не пускают нигде. В общем, выжили нас со всех рынков. Везде они хозяева, а мы никто.
Власти регулируют, ограничивают, не дают работать. Гастарбайтерам, так называемым. Может, и плохо это. Конечно, нигде сейчас работы нет.
Вот что по поводу миграционной политики российских властей думают жители Санкт-Петербурга. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Северокавказском окружном военном суде сегодня возобновляется слушание по делу офицеров внутренних войск, который обвиняется в убийстве мирных жителей в Чечне. В Италии по меньшей мере 4 человека погибли и десятки ранены в результате столкновения пассажирского парома и грузового судна. В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения кинопремии «Золотой глобус». Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». История Александра Литвиненко будет экранизирована в Голливуде. Ираклий Квирикадзе размышляет о грузинском кинематографе. Эссе Бориса Парамонова «Русский пролог к западной теме». Об этом в программе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. В Басманном суде Москвы сегодня проходят при закрытых дверях слушания по делу 3 бывших руководителей дочерних компаний ЮКОСа. Антонио Вальдесу Гарсия, Владимиру Малаховскому и Владимиру Переверзину предъявлены обвинения в хищении 13 миллиардов долларов и легализации доходов, полученных незаконным путем. Подсудимые категорически отрицают свою вину. И, как стало известно газете «Коммерсант», один из подсудимых, гражданин Испании, Антонио Вальдес Гарсия, пропал. Подробнее об этой публикации расскажет мой коллега Антон Желнов.
32-летний Антонио Вальдес Гарсия, имеющий испанский паспорт, но с конца 90-х годов работавший в России на нефтяную компанию ЮКОС, прилетел в Москву из Мадрида в июне 2005-го по просьбе следователей Генпрокуратуры, пообещавших, что тюремное заключение ему здесь не грозит. Испанец счел невозможным отказать следователям, поскольку те обещали навсегда закрыть ему въезд в Россию, где у него была работа, жилье и любимая девушка. В Испании же у него не было ничего, только дальние родственники. «Коммерсант» пишет, что в аэропорту испанца встретили сотрудники ФСБ и МВД, заявившие, что его поручено охранять от службы безопасности ЮКОСа, которая за ним якобы охотится. После чего сотрудники силовых ведомств увезли испанца на подмосковную базу ОМОНа. Охранявшие его милиционеры решили помочь следствию и убедить господина Вальдес Гарсия в том, чтобы он сдал организаторов преступлений из числа руководителей ЮКОСа. Видимо, методы убеждения не понравились гражданину Испании, и в августе 2006-го он предпринял попытку самоубийства, выбросившись из окна ОМОНовской базы, в которой его содержали, и получив тяжелейшие переломы конечностей. Милиционеры привезли покалеченного испанца в Истринскую больницу, заявив, что он якобы пострадал в ДТП. Выписавшись, пострадавший Вальдес Гарсия еще долго не мог оправиться от травм и приходил к следователям на костылях. Его вновь охраняли милиционеры в рамках закона о защите свидетелей, хотя он был не свидетелем, а обвиняемым, и не признавал себя виновным. «Коммерсант» пишет, что дело Антонио Вальдес Гарсия судья Басманного суда начала слушать в апреле 2006-го. Вместе с испанцем было еще 2 подсудимых. Экс-гендиректор компании «Ратибор» аффилированной структуры ЮКОСа Владимир Малаховский и бывший заместитель директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин. Все трое обвинялись в соучастии в хищении 13 миллиардов долларов. По версии следствия, сырая нефть, добываемая дочерними предприятиями ЮКОСа, на бумаге поставлялась компаниям «Фаргойл», ей руководил господин Вальдес Гарсия, и «Ратибор», гендиректором был господин Малаховский. Купленное по заниженным ценам сырье эти фирмы продавали уже по рыночным ценам, а выручку отправляли в зарубежные офшоры. Генпрокуратура усмотрела в данных действиях хищение и отмывание денег ЮКОСа. В конце декабря суд перешел к прениям сторон, отмечает «Коммерсант». Прокурор просила суд признать подсудимых виновными в крупном государственном хищении и легализации преступно нажитых капиталов и приговорить к 11 годам заключения каждого. На заседаниях, назначенных после новогодних каникул, должны были выступить адвокаты подсудимых, но слушания были сорваны, так как подсудимый Вальдес Гарсия на них не явился, а охранявшие его милиционеры сообщили Генпрокуратуре, что он запер их на ключ в собственной квартире и исчез. Исчезновение подсудимого Вальдес Гарсия сорвало вынесение приговора по его делу, тесно связанному с новым делом Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, заключает «Коммерсант». Обвинение, которое им со дня на день готовится предъявить Генпрокуратура в Читинском СИЗО, как раз связано с поставкой нефти дочерними предприятиями ЮКОСа фирмам «Фаргойл» и «Ратибор». Антон Желнов для «Радио Свобода», Москва.
Активисты антифашистской ассоциации в Петербурге объявили кампанию сбора крови для своего товарища Ивана Елина. После нападения 14 января, в ходе которого 21-летний Елин получил 20 ножевых ранений, он находится в реанимации одной из городских больниц в тяжелом состоянии. Прокуратура возбудила уголовное дело, однако пока подробности следствия неизвестны. Конфликты между национал-экстремистами и антифашистами в Петербурге случались и раньше. Однако после нападения на Елина эксперты заговорили о целенаправленной атаке на участников акции «Еда вместо бомб», в которой принимала участие антифашистская ассоциация. В городе, по крайней мере, несколько десятков организаций, которые называют себя антифашистскими и которые пытаются противостоять нескольким десяткам правоэкстремистских и профашистских неформальных организаций. Оба движения плохо структурированы и едва ли поддаются классификации. Перечислю, к примеру, сторонников антифашистов. Это радикальные молодежные группировки «Антифа», Интернациональная федерация анархистов, организация «ПАК Возрождение», движение «Молодежное яблоко» в Петербурге, прокремлевская молодежная организация «Наши». Все они объявляют борьбу с фашизмом одной из целей своей активности. О петербургском антифашистском движении корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков беседовал с участником антифашистской ассоциации Петром Раушем.
Я думаю, что следует подпонимать под антифашистами всех тех, кто не фашист, потому что здесь нельзя занимать какой-то третьей позиции, тут можно быть либо за, либо против. Поэтому представлять себе антифашистов как какие-то небольшие молодежные группировки, это совершенно неправильно. И то, что, собственно, касается вот инициативы «Еда вместо бомб» или антивоенного пикета, или антифашистской ассоциации, то есть эти организации, к сожалению, не так многочисленны, как хотелось бы. К сожалению, сейчас каких-то серьезных акций мы проводить просто не в состоянии, потому что у нас не так много сил. Эти нападения, а за последние два месяца мы имеем уже третьего человека с тяжелыми ножевыми ранениями в реанимации, проводятся на нас. То есть в этом смысле не мы являлись инициаторами этих атак. И это уже напоминает такую охоту, когда человека подкарауливают после подъезда дома и атакуют.
Что это за акция такая, которую вы назвали «Еда вместо бомб»?
«Еда вместо бомб» — это международная кампания анархическая. Ну, не все анархисты участвуют в этой акции, в смысле, что часть анархистов не участвует, а из тех, кто участвует, не все считают себя анархистами. Ну, в общем, это инициатива анархистов британских, и поддержана была товарищами из Москвы, в Питере. Сейчас уже не менее 4 точек. Это ребята раздают вегетарианскую еду бездомным.
Они сами ее готовят?
Да, конечно, сами. То есть это совершенно некоммерческая инициатива. И просто поскольку вот участники этой инициативы являются по взглядам по своим антифашистами, собственно, Тимур Кочерава, убитый в прошлом году, тоже участвовал в этом во всем. Да. Поэтому, собственно, со стороны фашистов это вызывает такое отношение.
А как вам видится ситуация с экстремистскими группировками в Петербурге? Насколько их много и насколько их велика численность?
С точки зрения властей, в общем, мы вполне можем быть оценены как экстремистская группировка, потому что наше отношение к власти крайне отрицательное. Да, экстремизм — это направление, которое придерживается крайних взглядов относительно чего бы то ни было. Относительно тех группировок, которые занимаются вот этими нападениями, следовало бы говорить о нацистских группировках. Они довольно многочисленны, но плохо скоординированно, и такое впечатление, что вот последние эти нападения осуществляются какой-то одной группой, либо двумя-тремя, да, то есть не больше. То есть основная масса участников этого нацистского сообщества, она в этом пока не задействована.
Деятельность ДПНИ в последнее время привлекает ваше внимание?
Я думаю, что что вот эти нападения, они напрямую совершенно связаны с деятельностью ДПНИ, и я уверен, что ДПНИ причастна к этим нападениям, как, собственно говоря, и определенные структуры в ГУВД, возможно, ФСБ, причастны к этому тоже, потому что по факту нападения группы нацистов, 20 человек на нас напало 3 декабря, наши либеральные соратники подавали по этому поводу заявление в милицию, на предмет возбуждения уголовного дела, уже получено 2 отказа.
Вы стояли в пикете?
Нет, мы возвращались с пикета. Обычно мы уходим с пикета организованными группами, потому что на большие группы они боятся нападать, просто в этот раз нас было не так много.
У вас есть какие-то косвенные или прямые доказательства того, что сотрудники правоохранительных органов и ФСБ имеют отношение к ДПНИ или к другим группировкам, которые осуществляют подобного рода нападения?
Ну, скорее косвенные, чем прямые, потому что, скажем, люди, которые были задержаны во время русского марша, они говорили о том, что некоторые сотрудники милиции говорили им следующее, что вот Кириллов и Кузнецов от вас отказались. То есть, значит, Кириллов, Кузнецов — это лидеры ДПНИ в Питере, они, по всей видимости, каким-то образом обеспечивали поддержку участников русского марша и помогали им через сотрудников милиции. Но вот сам факт отказа в возбуждении уголовного дела, да, в общем, он, видимо, показывает, на чьей стороне симпатии милиции.
По поводу Ивана Елина, что вы собираетесь предпринять?
Ребята наши ездят туда в больницу на Костюшко, сдают кровь. Состояние стабильно тяжелое, 20 ножевых ранений. Дай бог, чтобы все кончилось благополучно.
А как вы можете оценить расклад сил в интернете в Петербурге? Насколько сильны позиции тех или иных?
Интернет оккупирован нацистами практически полностью. Какие-то ресурсы антифашистские есть, но их не так много. И, в общем, это жаль. Но, на самом деле, не столько важен интернет, сколько реальная ситуация в городе, на улицах. Это гораздо важнее. Нападение осуществляется на улицах, наши акции проводятся на улицах, антивоенный пикет стоит каждую неделю напротив Казанского собора на улице, и, в общем, мы постоянно находимся в состоянии повышенной боевой готовности, потому что ожидать можно чего угодно, а на милицию никакой надежды быть не может, потому что она, ну, если иногда и помогает, то это скорее случайность.
С участником антифашистской ассоциации Петербурга Петром Раушем беседовал корреспондент «Свободы» Виктор Резунков. В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения кинопремии «Золотой глобус», которая считается в США 2-й по престижу после «Оскара». Обладателем самого почетного приза Голливудской ассоциации иностранной прессы за лучший драматический фильм стала картина «Вавилон». Мартин Скорсезе получил свой «Золотой глобус» за лучшую режиссерскую работу в картине «Отступники». В номинации «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» победила Мэрил Стрип за роль циничного главного редактора гламурного журнала в фильме «Дьявол носит Прада». Лучшим актером 2006 года стал Форест Уиттакер за роль в картине «Последний король Шотландии». Лучшей мужской ролью в комедии или мюзикле признана роль, исполненная Сашей Бароном Коэном в комедии «Борат. Изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». В прямом эфире российский кинокритик Антон Долин. Антон, добрый день. И первый мой вопрос о главном победителе о фильме «Вавилон». На ваш взгляд, заслуженно ли эта картина была признана лучшим драматическим фильмом?
Ну, мы, критики, как известно, оперируем очень субъективными категориями, хотя пытаемся выдать их за объективные. Мне лично кажется, что этот фильм, конечно, не заслуживает того, чтобы быть вынесенным на первые-первые места, а может быть, это на самое первое в этом году, потому что, конечно, «Оскар» — это самая престижная премия, «Золотой глобус» обычно ее предсказывает, и ясно, что очень похоже на то, что фильм Алехандро Гонсалес Иньярриту «Вавилон» после полученной уже премии за лучшую режиссуру в Каннах и после теперешнего «Золотого глобуса» за лучшую драму года, еще и удостоится и премии за лучший фильм на «Оскарах», или, во всяком случае, получит рекордное число в этом году номинаций. Мне кажется, что эта картина очень расчетливая и рассчитанная, при этом очень неглубокая, что, конечно, она подобных наград, пусть это награды скорее гламурные, чем какие-то глубокие, все-таки недостойна, но то, что этот фильм, тем не менее, получил уже «Золотой глобус» и приз в Каннах, наверное, получит «Оскар», меня совершенно не удивляет и кажется довольно закономерным и логичным. Вообще, этот режиссер, он мексиканец по рождению, еще начиная с своего дебюта фильма «Сука, любовь», пришел к такому триумфу. Понятно, что когда он начал работать с голливудскими актерами, с тем же самым Шоном Пеном в фильме «21 грамм», он уже половину этого успеха достиг, и на «Оскарах» его тоже заметили, да еще и с «Любовью» так было. И когда он взял уже Кейт Бланшетт, Брэд Питта, превращенного им в звезду Гаэля Гарсия Берналя, и абсолютно использованный, апробированный и великолепно уже сработавшую схему снова приложил уже с более гламурными знаменитостями, рассказав три таких повышенно мыльно-сериальной концентрации драмы, как бы связал в одну, довольно неестественно, с моей точки зрения, связал, тогда, конечно, получилась история, которая ожиданным образом повлияла на сердца и души тех, кто эти премии выдают.
Спасибо, Антон. Российский телекритик, кинокритик Антон Долин. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе вас ждут спортивная панорама, новости Москвы и Санкт-Петербурга и обзор региональной печати. Напоминаю, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодня в ней принимает участие председатель комитета по международным делам Совета Федерации России Михаил Маргелов. Ведет программу Михаил Соколов. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Басманном суде Москвы сегодня проходят при закрытых дверях слушания по делу трех бывших руководителей дочерних компаний ЮКОСа. В Северокавказском окружном военном суде сегодня возобновляют слушания по делу офицеров внутренних войск МВД России, которые обвиняются в убийстве мирных жителей в Чечне. Дважды суд оправдывал Евгения Худякова и Сергея Ракчеева, но военная коллегия Верховного суда направляла дело на новое рассмотрение. В Мосгорсуде сегодня намечены предварительные слушания по делу о получении крупной взятки сотрудников Федеральной налоговой службы и Центробанка России. Во Владивостоке прошел траурный митинг, посвященный памяти 9 сотрудниц Сбербанка, которые погибли год назад при пожаре в офисном здании в центре города. В акции участвовали около 100 человек, в основном близкие погибших. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, митингующие держали плакаты с надписью «Мы не хотим, чтобы жертвы трагедии были забыты». Авиация Пакистана нанесла удар по базе местных боевиков неподалеку от границы с Афганистаном. По данным пакистанских спецслужб, на базе укрывались до 30 членов группировки «Аль-Каида». Сообщается о нескольких убитых, но точными данными представители Армении располагает. В Афганистан прибыл министр обороны США Роберт Гейтс впервые в качестве главы Пентагона. В Италии по меньшей мере 4 человека погибли и десятки ранены в результате столкновения пассажирского парома и грузового судна. На борту парома находились 150 человек. Столкновение произошло у побережья Сицилии, недалеко от порта Мессина. Казнь двух ближайших соратников Саддама Хусейна вызвала в мире резкую критику. С осуждением казни как бесчеловечной и нарушающей нормы международного права выступили руководители Евросоюза. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. И далее в нашей программе новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. На наши вопросы ответит известный российский футуролог Александр Агеев. Мы будем говорить о Москве будущего, о жизни москвичей через 5-10 лет. А сейчас короткий блок новостей двух столиц. И главное, пришла из Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня ночью Петербург пережил третье наводнение за эту зиму и 303-е в истории города. Вода в Неве поднялась до отметки 178 сантиметров выше ординара. Было объявлено штормовое предупреждение. К утру сила ветра уменьшилась, и вода постепенно пошла на спад. Как сообщают синоптики, сегодня днем наводнение в Петербурге не ожидается. Правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга» будет контролировать ситуацию с лечением солдата Романа Рудакова, оказавшегося в критической ситуации из-за халатности военных, заявила председатель организации Элла Полякова.
Мы будем контролировать, чтобы не дремали военные врачи, понимали, что мы их контролируем. И у нас весь сайт, отклики людей о том, что они хотят помочь. Вот это нормальное гражданское отношение к Роману, потому что это воплощение беды, которая может прийти в каждую семью.
Москва. В городе Серпухов, Подмосковье, 3 человека госпитализированы с диагнозом брюшной тиф. У одной из жительниц отмечена острая форма болезни. Брюшной тиф также обнаружен у ее знакомого и 5-летнего сына. Все трое находятся в инфекционной больнице. Петербург. В Петербурге открылась большая программа мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения академика Владимира Бехтерева. Выдающийся невролог, психиатр и психолог Бехтерев основал в Петербурге психоневрологический институт, первое в мире учреждение подобного профиля. Бехтерев создал уникальную научную школу, которая позволила воплотить в жизнь международно признанную системную концепцию целостного подхода к человеку. Москва. Московские чиновники хотят ограничить строительство нового жилья, чтобы избавить город от автомобильных пробок. Через 2-3 года, по мнению экспертов городского правительства, город начнет испытывать еще большие проблемы, чем сейчас. Дорог и парковок в Москве не хватает. Рекомендации по согласованию строительства со схемами организации движения транспорта выполняются не всегда. В 2005 году Москва потратила на дорожное строительство около 40 миллиардов рублей, а для решения транспортной проблемы, считают эксперты, нужно в 2 раза больше. Петербург. В Петербурге начал работу социальный клуб приемных родителей. Члены клуба будут собираться раз в месяц на совещание, чтобы родители могли обсудить проблемы, с которыми им приходится сталкиваться при усыновлении ребенка. Сейчас в Петербурге 91 приемная семья, и всем в той или иной степени приходилось сталкиваться с формализмом и при оформлении документов, и при организации жизни своих детей. Москва. В селе Павшино разрушается один из храмов уникального комплекса, первые упоминания о котором датируются началом XVI века. Колокольня Никольского храма сохранилась лишь на фотографиях. Здание храма обросло пристройками и последние 10 лет простояло без крыши. Как заявил настоятель церквей Никольской и Боголюбской Божьей Матери Александр Редькин, из-за отсутствия документов по передаче храма церкви невозможно заказать проект реставрации. Денег на проект у церкви тоже пока нет.
Через 5-10 лет москвичи будут зарабатывать по 2-3 тысячи долларов в месяц, пользоваться только пластиковыми картами и ездить исключительно на иномарках, уверяют российские футурологи. Специалисты, которые, используя вполне научные методы, предвидят будущее, принимали участие в составлении прогноза развития Москвы до 2030 года. Футурологи уверены, что у Москвы огромный потенциал. О том, как будут жить москвичи в недалеком будущем, Радио Свобода рассказал президент Академии прогнозирования Александр Агеев.
Москва будет хорошеть. Из традиционного набора оптимистический, пессимистический и реалистический прогноз, все-таки вот Академия прогнозирования на ближайшие 5 лет остановилась на скорее оптимистическом сценарии.
Давайте пойдем по пунктам. Что будет с автомобилями? Что будет с транспортными развязками? Пробки – это одна из главных проблем Москвы.
Победить их не удастся, об этом говорит опыт практически всех крупнейших мегаполисов мира. Но в любом случае проблемы решаются, когда они становятся уже пожарными. Поэтому, естественно, усилия на создание новых развязок, дополнительных магистралей, они все прописаны, кстати говоря, в плане развития города очень подробно. И вопрос лишь в том, как быстро это все будет осуществляться. То есть можно строить 4-е или 5-е кольцо и 100 лет, можно строить и 3-4 года.
Вот одна из выдержек из этого доклада. Через 5 лет на улицах Москвы российский автомобиль увидеть будет сложно. И благодаря кредитам авто можно будет купить с одной зарплаты, а подержанные автомобили будут стремительно дешеветь и продаваться за полцены всего через 1-2 после выпуска. Так что футурологи, они окончательно хоронят российское автомобилестроение?
Нет, они отводят ему ту нишу, которую российский автопром сам для себя завоевал. Ниша в том заключается, что если посмотрите 20 лет назад, иномарок из 100 машин могли насчитать 2-3. Посмотрите 10 лет назад, уже приближалось к 30%, но сейчас уже зашкаливает за половину. И если посмотреть структуру последних приобретений, и вообще в России и в Москве в частности, то понятно, что доминируют иномарки. Будет расти благосостояние граждан, поэтому все больше людей могут себе позволить приобрести качественный, удобный автомобиль для себя. А самое главное, что будет развиваться система банков, автокредитования, которая сделает это благо доступным практически для всех.
Еще одна проблема сегодняшней Москвы – это жилье.
Проблемы будут решаться, таков закон жизни. Одна тенденция – это, естественно, распространение Москвы за пределы кольцевой дороги. Сейчас уже есть близлежащие города, которые, по сути, являются Москвой, и все больше граждан будет перемещаться не только на дачи, но и в загородное жилье. Вокруг таких очагов загородных будут возникать, естественно, и свои там кольца занятости, свои кольца рекреации, что исключит такую жуткую необходимость выдвигаться каждый раз в центр на работу.
жилья будет строиться больше, но мы знаем, что сейчас осталось только 5% общей площади Москвы, которая пригодна для новой застройки. Это действительно проблема. Она будет решаться за счет более массового сноса шестиэтажек, возведения на этих местах большей этажности домов. Самое главное, что будут и другие крупные города России все-таки как-то подниматься вслед за Москвой. Москва лидер, за ней идет Питер, потом Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и далее. Решение в том, чтобы возникали другие, не менее привлекательные очаги жизни.
То есть такой разницы в качестве и уровне жизни, как сейчас, между Москвой и провинцией не будет? Эта граница будет стираться?
Провинция должна, знаете, вот, наполниться азартом, догнать стандарты Москвы, конечно же. Она не догонит их никогда, так просто устроена энергетика российского пространства. Но если к пяти, скажем, городам, которые по уровню и качеству потребления за Москвой следуют, вставая на год, два, три, а многие другие регионы на 5 и 10 лет, все-таки, мне кажется, вот число этих лидеров в этой гонке за счастливым и качественным образом жизни, число вот таких ударных городов будет увеличиваться.
Что можно сказать о доходах москвичей? Какова будет средняя зарплата в Москве, допустим?
Зарплата москвича в любом случае, она вырастет больше, чем вырастет валовой региональный продукт Москвы. То, что он более чем удвоится, это очевидно. Следовательно, зарплата будет выше, очевидно, как минимум раза в три, чем сейчас. Это можно с большой уверенностью предсказать.
Если сейчас средняя зарплата это где-то около $1000, да, по Москве, то это вы прогнозируете около 3.
1000 это несколько такая очень усредненная температура по палате. В Москве очень неоднородная структура занятости. Есть примерно 30% рабочих мест, которые очень высоко зашкаливают за среднюю и по Москве, и по стране. И там вы найдете и многие тысячи, и десятки тысяч. 3000 вполне возможная вещь при нынешнем курсе доллара. Я думаю, что ближе к 2 все-таки будет средняя.
И я вас хочу вернуть к деталям этого доклада. В нем утверждается, что преступность в пределах Садового кольца будет близка к нулю. Почему такой оптимизм и почему именно речь идет о Садовом кольце?
Здесь есть такой тезис о том, что практически весь центр будет возможно в этой перспективе 5-10 лет поставить под видеоконтроль. Уже сейчас основные развязки находятся под таким видеонаблюдением. Если посмотрите основные офисы, они концентрируются в пределах Садового кольца. Каждый офис обладает своей системой видеонаблюдения. Если вы наложите систему охраны офисов плюс охрану дорог, плюс, естественно, развивающую систему охраны жилых помещений и территорий, то у вас реально не останется ни одного метра без просмотра. Любое видеопротоколирование, естественно, повышает безопасность. Вот из чего исходит эта идея. И речь идет о преступности, естественно, такой уличной.
И поэтому в пределах Садового кольца уже через 5-10 лет можно будет ходить без опаски практически круглые сутки.
Так, ну, практически, да? Это и сейчас так. Знаете, я не вижу особенно таких устрашенных людей, гуляющих даже в 3 часа ночи по Москве, особенно по центру.
Насколько точны ваши прогнозы? От каких факторов зависит то, о чем вы говорите?
Точность оценок у нас бывает, знаете, удивительная. Если хотите, скажем, прогнозирование в отношении отдельных персонажей, карьер, скажем, государственных чиновников с точностью до дня может достигать. Прогнозирование, скажем, кризиса за год до его начала, оно достигает дней, недель, например. Поэтому то, что касается Москвы, здесь я не найду, пожалуй, ни одного тезиса, который вообще можно даже опровергнуть.
О ближайшем будущем. Александр Агеев, президент Российской академии прогнозирования.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» мы вас знакомим и с жизнью российских регионов. Сегодня новости Хабаровска. Обзор местной прессы подготовила корреспондент «Радио Свобода» Марина Ильющенко.
Как известно, в этом году все российские женщины, решившие родить либо усыновить второго или последующего ребенка, могут подавать документы на получение от государства материнского капитала в размере 250 тысяч рублей. Однако в краевое отделение пенсионного фонда, где принимают заявки на материнский капитал, пока никто не обратился, сообщает газета «Хабаровские вести». Молодых матерей, родивших после Нового года, ждут здесь через несколько дней. Пока же есть форма заявки на получение денег. Вместе с этим в Хабаровском роддоме номер 1 врачи рассказывают, что 31 декабря на свет не появилось ни одного малыша, зато 1 января были побиты все рекорды. Родилось сразу 12 ребятишек. Почему так вышло, необъяснимо, ведь на процесс рождения ребенка повлиять нельзя. Скорее всего, это психологический настрой рожениц, и деньги сыграли свою роль, и просто желание родить в новом году. Всплеск рождаемости отмечен во многих городах, но врачи считают, что учреждение закона о материнском капитале не повлияло на этот процесс, поскольку о нем мамы, родившие детей в январе, узнали, когда были на втором месяце беременности. Спрашивать о своих притязаниях на материнский капитал хабаровчанки начали под Рождество. Юристы объяснили, что никакой спешки нет, а в распоряжении родителей имеется 3 года. Опрос показал, что почти все семьи, получающие за второго ребенка 250 тысяч рублей, собираются потратить эти средства на новое жилье. В Хабаровске учреждена новая премия для молодых журналистов имени Людмилы Румянцевой. Об этом сообщила газета «Приамурские ведомости». Людмила Румянцева ушла из жизни год назад. Около 10 лет она успешно руководила основанной ею радиостанцией «Восток России». Радиостанция стала поистине кузницей кадров для местных газет, радиостанций и телеканалов. А кроме этого, это единственное радио, в эфире которого звучат программы, посвященные региональной политике, экономике, культуре. Претендовать на получение премии смогут молодые журналисты как электронных, так и печатных СМИ. Главный редактор любого регионального издания сможет обратиться в оргкомитет и рекомендовать к рассмотрению кандидатуру своего подопечного, деятельность которого достойна этой высокой отметки, сообщает газета «Приамурские ведомости».
С публикациями газет Хабаровска вас познакомила корреспондент «Свободы» Марина Ильющенко. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Басманном суде Москвы сегодня начались слушания по делу 3 бывших руководителей дочерних компаний «Юкоса». В Италии по меньшей мере 4 человека погибли и десятки ранены в результате столкновения пассажирского парома и грузового судна. В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения кинопремии «Золотой глобус». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Итак, в эфире «Свобода в полдень» и далее «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России за первые 9 дней января составила 1%, а в целом по итогам месяца она ожидается на уровне 2,2%, говорится в материалах Министерства финансов. Для сравнения, в январе 2006 года темпы роста потребительских цен составили 2,4%. Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию в 2007 году в размере от 6,5% до 8%, тогда как по итогам прошлого года она составила 9%. Федеральное агентство связи России сегодня начинает принимать заявки на участие в открытых конкурсах, на которые будут выставлены 3 лицензии на предоставление услуг сотовой связи 3-го поколения. Прием заявок будет проводиться по 26 февраля 2007 года, а итоги, как ожидается, станут известны 20 апреля. По условиям конкурса владелец лицензии должен начать предоставление новых услуг не позднее, чем через 2 года. Стоимость самой лицензии составит примерно 100 тысяч долларов, однако инвестиции, необходимые для развертывания новых сетей связи, оцениваются в сотни миллионов долларов. Наиболее вероятными победителями конкурсов эксперты считают 3 ведущих в России операторов сотовой связи – компании МТС, Вымпелком и Мегафон, которые уже эксплуатируют опытные сети мобильной связи 3-го поколения. Национальный банковский совет планирует рассмотреть сегодня вопрос о параметрах дополнительного выпуска акций государственного Сбербанка и условиях их продажи частным инвесторам, заявил агентству «Интерфакс» член Национального банковского совета, депутат Государственной думы Анатолий Аксаков. Ранее сообщалось, что в феврале 2007 года Сбербанк планирует провести размещение пакета своих акций, рассчитывая привлечь в результате сделки до 200 миллиардов рублей. Размещение акций Сбербанка будет проводиться только в России, а их купить смогут в том числе и частные лица. Стоимость одной акции, как ожидается, составит примерно 3 тысячи рублей. Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC намерена в ближайшее время подписать с Ираном соглашение об участии в очередном этапе разработки газового месторождения «Южный Парс», на долю которого приходится 60% иранских и 10% известных мировых запасов газа. Стоимость проекта составит более 3,5 миллиардов долларов, половина из которых будет использована на разведку и добычу сырья, а оставшаяся часть – на строительство завода по сжижению газа мощностью 4,5 миллиона тонн в год. Иран обладает вторыми в мире запасами природного газа после России. Курс доллара на сегодня 26 рублей 56 копеек, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 38 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Новости спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день, вам слово.
Добрый день. В течение 2 недель главным событием в спортивном мире, несомненно, будет первый теннисный турнир серии «Большого шлема», открытый чемпионат Австралии. И с последних результатов этих соревнований я и начну выпуск спортивных новостей. Из-за сильной жары матчи, которые должны были проходить на внешних кортах Мельбурна, перенесены на более позднее время, поэтому к этому часу завершено не так много игр. В женской части соревнований успели сыграть 4 представительницы России, и матчи для большинства из них сложились непросто. Василиса Бардина оказалась совершенно беспомощной перед 4-й ракеткой турнира бельгийкой Ким Клейстерс 0-6-0-6. Первый номер женской сетки Мария Шарапова с большим трудом добилась победы над француженкой Камиль Пин 6-3, 4-6, 9-7. Анна Чеквитадзе, 12-я сеянная, тоже в достаточно упорной борьбе обыграла австрийку Сибиль Баммер 6-4, 7-5. И только Анастасия Родионова уверенно взяла верх над итальянкой Робертой Винчи 6-3, 6-1. Выиграли свои матчи швейцарка Мартина Хингиса, сербка Анна Иванович, американка Лора Гренвилл и Саня Мирза из Индии. У мужчин 2 встречи не были доиграны из-за травм участников. В матче с Давидом Налбандяном серб Янко Типсаревич снялся в 5-м сете при счете 7-6, 6-4, 6-7, 0-6, 1-2, а бельгиец Кристоф Рощус уступил французу Себастьяну Грожану 1-й сет 2-6 и прекратил борьбу во 2-м, проигрывая 1-4. Ну а из тех матчей, которые были сыграны полностью, отмечу победы 2-го сеянного испанца Рафаэля Надаля над американцем Робертом Кендриком 7-6, 6-3, 6-2 и 5-й ракетки турнира другого представителя США Джеймса Блейка над еще одним испанским теннисистом Карлосом Мои 7-6, 6-2, 6-4. В 3-м туре крупного шахматного турнира в Вейканзее результативными оказались лишь 2 партии. Теймур Раджабов из Азербайджана выиграл у Алексея Широва, представляющего Испанию, а украинец Руслан Пономарев у Магнуса Карлсона из Норвегии. Остальные партии завершились ничьими. Таким образом, Раджабов стал единоличным лидером, набрав 2,5 очка. На полочке меньше имеют сразу 6 гроссмейстеров. Среди них и бывший чемпион мира по версии ФИДЕ болгарин Веселин Топалов и абсолютный чемпион мира россиянин Владимир Крамник. Оба они в 3-м туре имели черные фигуры, и Топалов не смог обыграть украинца Сергея Корякина, а Крамник Сергея Тевякова, выступающего за Голландию. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации 10-ю подряд победу одержал «Феникс», выигрыш в гостях у Мемфиса в самом результативном матче дня 137-122. Примечательно, что набрать все 259 очков команды успели в основное время. «Феникс» возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона и имеет 29 побед при 8 поражениях. А абсолютным лидером сезона остается «Даллас» – 31 победа и 8 поражений. Из других матчей отмечу очередное поражение «Юты». На сей раз она уступила «Вашингтону» 111-114. Андрей Кириленко по-прежнему не блещет результативностью. За 30 минут, проведенных на площадке, он сумел набрать лишь 4 очка. 6 из 7 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, прошедших в понедельник, завершились победами хозяев льда. Бостон Баффало 3-2 по буллитам, Феникс Сент-Луис 5-4 по буллитам, Даллас Лос-Анджелес 3-1, Нэшвилл Калгари 5-3, Сан-Хосе Колорадо 2-1 и Детройт Монреаль 2-0. В этой встрече Павел Дацук забросил свою 13-ю шайбу в сезоне. Нью-Йорк Айлендерс дома проиграл Тампе 3-4. В составе нью-йоркской команды по одной шайбе записали на свой счет Алексей Яшин и Виктор Козлов. один из самых массовых видов спорта в России – бокс, особенно после того, как в официальных соревнованиях стали принимать участие и женщины. Ведущие позиции в плане подготовки спортсменов, успешно выступающих как во внутренних чемпионатах, так и на мировых аренах, давно занимает Оренбург. Поэтому неудивительно, что именно в этом городе прошли первые в новом году крупные юношеские соревнования, на которых присутствовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Стрельникова.
Подъем оренбургского бокса пришелся на 70-е годы прошлого века. Именно тогда имена областных спортсменов зазвучали на мировом уровне. Рассказывает судья международной категории, мастер спорта, секретарь президиума Оренбургской федерации спорта Дмитрий Калмыков.
У нас очень хорошие традиции в боксе. У нас единственные на Урале были впервые чемпион Европы, чемпион Советского Союза по боксу Владимир Чернышов, заслуженный мастер спорта. Его последователь Евгений Горсков, заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион Европы, многократный чемпион Советского Союза и абсолютный чемпион Советского Союза. Эстафету принял Владимир Сорокин, мастер спорта международного класса, который стал вице-чемпионом мира в Белграде.
В дни января 2007 года на 11-й открытый всероссийский турнир по боксу класса «Б» среди юниоров в Оренбург приехали спортсмены из 17 регионов страны плюс 15 ребят из соседнего Казахстана. «У нас в Мангистанской области бокс всегда был на первом месте», — говорит тренер Асхат Каманов.
«Выход в Россию нам хорошо, конечно. Мы обкатываем своих ребят на Казахстан. Слабых нету. У себя в области они все чемпионы. Там у нас держава боксерская, можно сказать».
Не менее популярен бокс сегодня и в глубинке. В Соллецком районе Оренбургской области за 3 года выросли свои призеры России, продолжает тренер Есен Агуманов.
У нас много мальчиков, наши ребята охотно идут в бокс. База слабая, но мы стараемся, ребята на энтузиазме. В Соллецком районе, в деревне ребят приезжают, родители его бесплатно у нас. Единственное, вот куда-нибудь едем, бывает за свой счет.
Арчанка Алия Алибекова боксом занимается 2 года. На этом турнире выиграть не удалось, но Алия все равно уверена, что не зря вышла на ринг.
Я ее до этого боялась уже, когда она вышла, у нас участвовала. Ну, хотя я не думаю, что я не такая, как она. Мне кажется, я и не больно проиграла. Я не вижу отличия между мужчинами и женщинами в этом спорте. Просто удар у женщин всегда слабее, чем у мужчин. Можно даже на равных участвовать. 18.
Алия, ну как вот твои друзья реагируют на то, что ты боксом занимаешься?
Ну, Алия, давай там. Я говорю, если я проиграю, ну что, с Оренбурга ездишь? А родители говорят, лучше ходить туда, чем заниматься каким-то ерундой. Нравится Рычко оба. Ну, больше Костя Дзю и Тася.
В этом бою победил Павел Рухов, Жигулев.
Павел, ты давно занимаешься боксом?
Ну, лет 5-6. Здесь настоящие мужчины. Побеждают всегда сильнейшие.
Заслуженный тренер России по боксу Якушин Владимир Ильич. Мы из города Жигулевска, где у нас вырос двукратный олимпийский чемпион Саитов. И у нас в Жигулевске в основном 2 вида спорта. Это бокс и лыжи. Ну, с победой. Чего? Характер показал, молодец. Ну, ошибки, они есть ошибки.
Главное тренироваться, все это, остальное предел.
На оренбургском ринге впервые так много участников. Финал проводится по 11 весовым категориям. Однако количество нисколько не влияет на качество, подчеркнул главный судья турнира Владимир Коняков.
Если будет недобросовестное в одну сторону, скажем, судейство, то это калечит боксеров. Потому что им будет казаться, что они на самом деле великие, как говорится, а им надо еще над собой работать. Поэтому наша задача максимум объективности, чтобы и стратегию они вырабатывали, чтобы росли ребята.
Нет грязному боксу, да, объективности, честности и неподкупности. Таковы главные принципы оренбургского спорта.
О соревнованиях молодых боксеров в Оренбурге рассказала Елена Стрельникова. Ну а сегодня мы в первую очередь, конечно, ждем продолжения матча первого круга открытого чемпионата Австралии по теннису, который, напомню, перенесены на более позднее время, чем было запланировано. Из-за сильной жары на корты Мельбурна выйдут еще 5 представителей России. Николай Давыденко, Игорь Куницын, Евгений Королев, Дмитрий Турсунов и Алла Кудрявцева. Самый серьезный соперник достался Королеву. Это 10-я ракетка турнира, чилиец Фернандо Гонсалес. Хотя и Игорю Куницыну тоже будет противостоять очень сильный теннисист, француз Фабрис Сантаро. Ну, а кроме этих соревнований, сегодня в Лиге чемпионов по волейболу сыграют 2 российские команды. женском турнире, это московское «Динамо», в мужском «Локомотив» в Белогорье. Баскетболисты «Химок» и «Уникса» проведут заключительные матчи в групповом турнире Кубка УЛЕП. «Уникс» уже обеспечил себе выход в плей-офф. А вот «Химкам» нужна только победа над болгарским «Лукойл Академиком». 9 матчей будут сыграны в российской хоккейной суперлиге. И, наконец, в Эйканзее состоится партия 4-го тура шахматного супертурнира.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свободы». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Касторов, шеф-редактор Виктор Нехизин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Человек имеет право». Сегодня она посвящена борьбе с ксенофобией и экстремизмом. Ведет программу Карен Агамиров. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Я призываю палестинский народ прекратить столкновения раз и навсегда.
Начальство не нужно. Солдат, сирота, за которого никто не ходатайствует.
Как заявил Лукашенко, когда меня начинают пинать, как я должен реагировать?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Государственное собрание Башкирии внесен проект федерального закона об однополых партнерствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520.